Благодать и мир вам от Господа. Неемия 8 глава. С 1 по 5 стих сейчас прочитаю. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площади, которая пред водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правой руке стояли Матафия, Ишема, Иоаннаия, Урия, Хелкия, Моисей, и по левую руку его Федая, Миссаил, Малхия, Хашум, Хашбадана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народу, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». Прежде скажу о праздниках иудейских, чтобы так вот как бы проще в голове отложилось. В течение года у израильтян были три основных праздника. Ну, это Пасха, ну, примерно в апреле она была, да? Потом в начале июня Пятидесятница, это вот второй праздник был. А осенью, октябрь или ноябрь, был вот третий праздник, и он состоял из нескольких частей. В первый день был праздник труб, потом в девятый день был Йом-Кипур, вот этот день очищения, и потом на 15-й день праздник кущи, когда вот израильтяне 7 дней жили в кущах. Да, вот это вот как раз седьмой месяц здесь описывается, когда и первый день, когда вот этот праздник труб. Так? И они трубили в эти трубы. О чем это говорил? Это говорил о приближении вот этого особенного дня, дня очищения, Йом-Кипур, который в девятый день должен был быть, да? Вот, и там, в общем, вот этот в день труб, вот этот первый день, это была как покой, ну, суббота, вот, и люди, израильтяне поклонялись Богу, в храме приносили жертвы и читали Библию. Читали Библию. Вот. И вот смотрите, здесь что интересно. Вот они читали Библию. Мы читаем, что народ, он, когда вот открыли книгу, да, в третьем стихе, уши всего народа были преклонены к книге закона. Преклонены к книге закона. То есть, это знаете, что это вот у вас что-то интересно там, и вы как бы склоняетесь, там получше посмотреть, там в телефоне вам что-то показывают, там или на бумаге, или в книге вам что-то показывают, вам интересно. Вы как бы склоняетесь, вы проявляете этот интерес. Если вам не интересно, вы там просто стоите или мимо проходите, да? А когда вам интересно, вы как бы склоняетесь, да? И вот здесь вот такое вот отношение, и было очень важно, было очень интересно, о чем они сейчас услышат. И здесь также говорится, что вот они встали, да, когда... Слово Божие начали читать. То есть мы видим такой душевный подъем, духовный подъем. Люди жаждали услышать вот это слово. Они построили стену, Бог их благословил, Бог их вернул из плена. И они хотели, они были благодарны Богу, и, конечно, они хотели узнать, что Бог им говорит. Вот есть у нас сегодня такое, как бы... Мы вот склоняемся к Библии, к проповеди, к изучению слова. Есть у нас такое? Это вот хороший пример, к чему нам стремиться, ну, испытывать наше сердце. И вот когда мы открываем Библию, да, там, в домашнем чтении, или когда мы вот сегодня собираемся на проповедь, есть у нас вот такое преклонение? Или как бы, ну, чего особенного, да? Есть такой ли интерес? И вы знаете, вот, в принципе... Есть такая идея, что людей нужно заинтересовать, чтобы они пришли, вот, и послушали, и это, может быть, их коснется, то есть, как бы, можно использовать разные методы заинтересовать людей, действительно, так можно, но по поводу христиан хочется, как бы, все-таки, ну, как бы, сказать, ну, а разве само по себе Слово Божие, Иисус, разве Он сам по себе не интересен, разве нам нужны какие-то, какая-то, завлечение какое-то там дополнительное, да? Почему так получается, что там там, вот там какое-то мероприятие, такого-то будет. А что там будет? Изучение Библии. И у некоторых христиан, а, понятно, я думал, что-нибудь интересное, а там изучение Библии. Вот это так, ну, как-то это надо перерастать из этого. И вот и израильтяне преклонили ухо, они, им было интересно, им не нужно было там каких-то завлечений. Все, мы будем читать закон Божий. Пусть Бог нас обличает, если у нас такое отношение происходит к Слову Божьему. И они читали от рассвета до полудня. То есть серьезно настроились, да, не просто там 45 минут. Серьезно они готовы были читать, изучать Слово Божие. Вот это призыв нам вот такой иметь серьезность к Слову Божьему. Там, не что-то там, а, там быстро прочитал, вот именно отделил время, посвятил время Слову Божьему. О чем Дух Святой сегодня нам говорит? Вот он обращает наше внимание, как мы серьезно, преклоняем ли мы действительно как бы уши свои к Слову Божьему, или так как-то это стало для нас рутиной. Пусть Бог работает в наших сердцах. 6 стих. «И благословил Ездрогосла Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». И благословил, то есть Ездра благословил Создателя Вселенной, то, что Бог все это создал, этот удивительный мир. Ну, он благословил то, что Бог избрал Израиль быть вот его рабом, слугою. И мы примерно так же всегда должны благодарить Бога, то, что Бог создал этот мир, Бог Создатель. Вот почему поклонение, благодарение как бы посвящается Богу? Да потому что по-другому нельзя, это великий Бог. Вот здесь этот мир, в котором мы живем и радуемся, это Бог создал. Плюс мы, как верующие, мы не только благодарим Бога как Создателя, но мы благодарим Бога как нашего Искупителя. Он не только создал этот мир, когда все пошло криво, да, по нашей вине, Бог сделал такую жертву, пожертвовал своим Сыном. Он искупил нас, Он избрал нас. Мы теперь слуги Божьи, мы избранные Божьи. Нас Бог предузнал, избрал, предопределил, прославил и так далее. Мы вот этот вот сейчас в Новом Завете народ Божий. И, конечно, за это мы благодарим. Мы благословляем Бога, и это вот так иметь хорошее такое отношение, иметь, когда мы открываем Слово Божие, это напоминает нам, кто это Слово Божие написал, кто Он для нас является. Благословлять Бога. И весь народ здесь сказал: аминь, аминь. Да? То есть, да, мы согласны, аминь, аминь. Они говорили, поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом. Вот как люди поклонялись, да? Поднимали руки, так что поднимать руки – это нормально. Поклоняться, ну, в определенных ситуациях – это тоже нормально. Вставать на колени – это нормально. Пусть это нас, ну, не удивляет, пусть мы не думаем, что это, ну, там, типа, в часовне мы это не делаем. Делаем. Иногда делаем. И пусть это не будет для нас каким-то странным, это нормально. Когда Бог касается наших сердец, поднимать руки, прославлять Бога, говорить аминь, поклоняться, склоняться до земли, вставать на колени, это нормально. Это нормально, поэтому этому есть место. Вот. Конечно, все должно быть чинно и в порядке, но поклонение, оно не должно быть, оно не ограничивается только каким-то там таким, ну, как сказать, что ли, одной позой, да, есть всему этому место. Понятно, да? Дальше, с 7 по 8 стих. Иисус, Ваная, Шеравия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Масия, Клита, Азария, Иозавет, Ханан, Филая, левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читались книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. И вот это вот, я часто использую этот текст, показать, вот, обосновать то, что мы делаем в часовне. Это вот стиль часовни на Голгофе. Мы берем текст, целый текст, да, и читаем его по порядку, и объясняем. Мы не пытаемся какую-то вот такую и проповедь составить и найти какое-то подтверждение в Библии. Мы прежде всего за основу текст ставим. И вот как здесь они читали из книги по порядку и присоединяли там, где нужно было толкование к прочитанному. И вот это вот самый лучший стиль проповеди, когда именно не просто вот тематически, а по порядку читается и просто это поясняется, да, где слушатели видят хорошо, что это не сам вот идея проповедника, а это именно текст во главе стоит. И вот так они, так и делали, читали, да. И не надо бояться, вот мы, вот они, то, что они делают, то есть, представляете, Моисеев закон, да, это там пятикнижие, да, вот, и они читали все по порядку и разбирали, ну, конечно, это время занимало, да. И вот мы должны брать тоже пример, вот, иметь вот эту вот серьезность в изучении Слова Божьего. Мы, как мы проповедники, не должны бояться, что людям станет скучно. Мы не должны бояться, что там людям это слишком будет трудно, это им не надо. Не нужно из этого переживать. Во-первых, есть вещи, к которым ты привыкаешь, есть хорошие привычки, которые, может быть, с трудом даются, но когда ты их достигаешь, этих хороших привычек, это хорошее благословение, да? Вот, и поэтому нужно как бы тренировать людей, чтобы они привыкали к такому серьезному изучению слова, когда мы стих за стихом, главу за главой. Я помню, когда периодически возникают такие споры, а зачем нужно вот так вот, как вот постоянно, вот в часовне мы там стих за стихом, главу за главой, там, да, почему так нужно? Разве не было бы лучше, если бы вот проповедник, он там молился бы целую неделю, да, и Бог ему что-то показал, и человек бы вышел, проповедник бы вышел, и вот эта вот проповедь, от которой он молился бы, он, ну, это как бы вот, как будто вот, ну, это же как бы дух был бы, да, дух через него говорит, разве это было не замечательно, вот как откровение это было бы, да, вот, разве не это не было водительство Духа Святого, да, и я слушал, и вы многие слушали тематические проповеди, и они, конечно, потрясающие, они хорошие, мы действительно соглашаемся, что Дух Святой говорит, Дух Святой ведет, вот, но откройте со мной 2 Тимофея, 3 глава, 16 по 17 стих. Все Писание Богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Все Писание, да, Богодухновенно мы верим, но раз оно все и Богом вдохновенно, да, то его всего надо изучать. Где-то будет наставление, где-то будет обличение. Но вот как вот Библия по порядку все это дает, это все будет хорошо. Человек получит и научение, и обличение, и исправление, и всякое наставление в праведности. Вот так вот Дух ведет. Дух Святой написал всю Библию, она вся вдохновенна, и она полезна. Полезно, да, все Писание полезно. Поэтому мы не просто как бы думать, ну, христиане это слишком сложно, это вот там для учеников семинарии, вот им как бы, да, пусть они всю Библию изучают, а вот воскресное служение, ну, зачем уж такие там сложности, особенно Ветхий Завет, там, книгу Левита брать, там, ну, это уж совсем, зачем это как бы нужно, да, иногда вот есть такое мнение, но это все полезно, мы в часовню в это верим и практикуем, это важно, да будет совершен Божий человек, ко всякому добру делу приготовлен. Именно вот так вот Дух Святой и ведет изучать Библию, полностью, как мы вот делаем, да, вот это вот отличительная часовня на Голгофе, и это хорошая вещь, которой мы держимся и видим, что это приносит благословенный, хороший результат. Я читал статью год назад в Америке, там исследования делали, и там было такое написано, заголовок такой был: чего в американских церквях сейчас больше всего хотят там слышать, увидеть. И я думал сейчас, ну, опять там какой-нибудь там, как там надо сделать кофешоп хороший, чтобы в церкви был там, или еще что-то сделать такое, вот людям как бы это сам. Ну, я вот так ожидал, да. А вот эта статья, это исследование говорит, что не кофешопы там, не какое-то там супер прославление там или еще что-то, а именно люди хотят изучать Слово Боже, они просто хотят прийти на хорошее библейское изучение. Не развлечение, они просто хотят серьезное изучение Библии, а не развлечение. То есть люди устали как бы от этого развлечения, просто дайте нам хорошее изучение Библии. Вот я надеюсь, действительно такая статистика в Америке, я надеюсь, что такая статистика у нас в России, когда христиане приходят прежде всего на изучение, на хорошее изучение Библии, на глубокое изучение текста. Ну, вот смотрите, по поводу тематических проповедей. Мы иногда же тоже проповедуем тематические проповеди, и я соглашусь, что да, иногда Дух Святой может вести, и, возможно, надо отложить даже тематическое и устроить, то есть, простите, вот такое, какую-то по порядку, как мы книгу изучаем, отложить и сделать тематическую проповедь. Действительно, Дух Святой так может идти, вести, но есть как бы правило, а правило вот то, что мы пишем, читаем во 2 Тимофея, все слово полезное, поэтому оно должно, как правило, должно быть, все даваться для научения, все по порядку, да, не пропуская какие-то места. Ну, конечно, есть исключения, когда действительно нужна тематическая проповедь, и мы ее делаем периодически, да, это нужно. Но я вот так вот сравню, чтобы вот как бы было понимание. Вот, вот незрелый ребенок, что он хочет, да, он хочет есть что? Сладости, да. Ну, мы пытаемся родители, чтобы он ел, ну, не только сладости, мы сладости даем, но чтобы он питался нормальной едой, овощами, кашу, картошку и так далее, да? Ну, это понятно, да? Или вот я, например, то есть, и вот изучение по порядку, книгу за книгой, то есть какая-то такая сбалансированная, хорошая пища. Или я вот, например, часто бываю вне дома, езжу куда-то, и мне надо обедать, и как бы у меня нету обеда. Я куплю там себе там какую-нибудь луковую булку там с кефиром, да, вот. Но я не питаюсь этими булками постоянно, да. Есть исключения. Я, да, в дороге там выпью там йогурт или кефир с булкой, потому что мне хочется есть. Но я не стремлюсь к этому, чтобы это так было все время, да. Этому есть место. И это хорошо, это меня подкрепляет, да? Я дальше продолжаю. Но я не, это было бы неправильно, если бы я только булками питался, да? Мне нужна вся, как бы, диета, все питание, да? Вот это правильно, вот это вот зрелость, да? И вот то же самое по поводу тематических проповедей и проповедей, вот как мы делаем. Вот такой вот баланс. Есть место тематическим проповедям, но Дух ведет именно так, чтобы мы всю Библию изучали. Именно текст ставили и присоединяли просто толкование, что это значит, как мы можем это применить для себя. Именно вот это вот они и делали там вот в этот день. Ну, во-первых, им нужно было действительно, тут у них было две вещи. Во-первых, язык изменился, они стали говорить уже как больше не на еврейском, а на арамейском. Им нужно было, то есть им не все чисто было по языку понятно. А с другой стороны, так как они были в плену 70 лет, ну, разруха, ну, духовно они в каком-то смысле ослабли, и многие вещи позабыли, и, может быть, многие вещи им были тоже непонятно, как мы там увидим кущи, что это такое за праздник кущи, потому что в плену-то они не праздновали это все. И им нужно было, то есть они как бы могли, ну, что это значит для нас, какой духовный смысл, что нам практически делать. И вот это им нужно было разъяснение, и вот были вот эти вот помощники, да, потому что группа-то большая была там, да, человек, сколько там, 30 тысяч могло собраться на этой площади у водяных ворот, и вот эти вот на более мелкие группы разбивались как-то, и вот эти вот левиты и книжники, они ходили, поясняли то, что было прочитано, может, какие-то там вопросы были, и они разбирали, то есть вот такое было назидание, разбор текста был такой. В малых группах, можем сказать, да? Вот, но за основу было вот это, они читали по порядку. Бытие, там, исход, что там, левит, числа, все это им нужно было прочитать. Вот, и поэтому мы вот тоже должны стремиться читать Библию по порядку, проповедовать Библию по порядку, чтобы было, вот понимаете, как вот пища, здравая пища, все там, все витамины как бы включены в эту пищу, понимаете? Вот, конечно, тут тоже Дух должен вести, потому что без Духа Святого и тематические проповеди будут как бы не сильными, и такое изучение тоже всегда, нам всегда Дух Святой нужен, но мы как говорим, как Библия учит, а Библия, она вот вся полезна, поэтому ее всю нужно проповедовать, и тогда вот Божий человек, он будет совершенно для любого дела приготовлен, не просто в какой-то области, а для любого дела будет приготовлен, поэтому мы должны к этому стремиться и других тоже учить этому, читать Библию, изучать Библию по порядку. Очень много в современных христианстве, очень много, ну, вот таких как бы проповедей, они вроде бы эффектные, вроде бы легко их воспринять, вроде бы назидание получаешь, но как бы смотря вдаль, нет вот этого полного питания, нет вот этой вот глубины, они не дают вот этой глубины. Все, Библию нужно читать. Аминь. Дальше, с 9 по 12 стих. Тогда Неемия, он же Тиршафа, вот помните, я говорил, Тиршафа это как, вот, ну, это арамейское слово, ну, правитель. То есть вот, ну, а мы знаем, что он как губернатор был, Неемия, да, его назначили на какое-то время. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, который пришел, по-моему, 15 или 14 лет до этого в Иерусалим. Вот. То есть вот эта книга Ездры, это вот именно он. Вот этот вот книжник Ездра. Священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему, и не печальтесь, и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Почему у них печаль? Читают Библию, почему они, у них печаль? Они читали, мы знаем, Пятикнижие Моисеева они читали, закон они читали, да? Иногда под законом, когда подразумевалось именно вот не просто там 10 заповедей, а подразумевалось вот все Пятикнижие Моисея. Но иногда даже под законом подразумевалось не только Пятикнижие, но и другие пророки, как Исаия и так далее. И вот мы откроем, например, Левита 26:17, они читали, наверняка дошли до этого места. Левит 26:17 они читали. Вот интересно, вот какая у них реакция была, да? Печаль у них была. 26:17 Левит. Здесь говорится о том, что если народ не будет повиноваться Богу, что будет? То есть как бы проклятие высказывают. Да, это высказывается благословением за соблюдение правил и заповедей, а потом высказывается наказание или проклятие за несоблюдение заповедей. И вот там такой вот стих, тут я все не буду, много чего здесь. Но вот в 17 стихе: «Обращу лицо мое на вас, говорит Бог, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». И вот израильтяне действительно читали, им было стыдно за их грехи, за грехи их отцов, и они видели, что вот то, какая сила была у Давида, у Соломона, все это растеряно. Теперь другие нации, в частности, кто? Медоперсы ими управляют, они сильны, им нужно налоги платить, у них надо идти разрешение брать там на строительство или еще чего-то. Они, как там в другом месте говорится, вместо того, чтобы быть главой, они стали хвостом. И они понимали, что это из-за наших грехов. Вот эта вот разруха, да, ну да, храм они построили, стены они отстроили, но все равно в стране как бы еще разруха. Страна находится в таком и в политическом, и экономическом унижении. Царя больше нету на престоле Давида, трон пустой, и вряд ли им разрешат восстановить царя. То есть былая слава Израиля, она отошла и оказалась насовсем. И когда они все это читали, они плакали, они понимали, что это из-за наших грехов такое все это произошло. И... Ну вот вспомните себя, когда вы что-то понимали в своей жизни, читали в Библии и понимали, вот то, в чем вы оказались, это по своей вине. И когда такое происходит, сразу такое чувство: а любит ли меня Бог по-прежнему, простил ли Он меня, смогу ли я полностью восстановить взаимоотношения с Богом, духовную силу. Всегда такие вопросы, всегда определенная печаль приходит. И вот такое было у израильтян. Они печалились, когда читали Библию, когда читали Ветхий Завет. Интересно. У них весь народ плакал, слушая закона. И знаете, в этом, здесь, в этом есть определенное как бы иносказание, такое аллегория для нас, потому что мы иногда открываем Библию, и у нас не вызывает радости, мы внутренне как бы печалимся. Мы печалимся. Это одна из причин, одна из основных причин, почему люди иногда не читают Библию, почему даже христиане не читают Библию, потому что они думают, если я открою, здесь все так серьезно, здесь все святость, все там, вера, все, о, это я такой несовершенный, и у людей печаль. Или они читают с печалью, или они уже не хотят сталкиваться с этой печалью, потому что никому не хочется печалиться, и люди откладывают Библию. Неверующие не читают, да. Иногда мы, как верующие, мы там вот новости почитать интересно, там программу по телевизору посмотреть, это интересно, это легко, это радостно, там, да, там, не знаю, уральские пельмени или еще что-то, да, это радостно. А Библию читать, ну, это как бы надо настроить, это надо серьезно, это серьезный труд, надо исследовать свое сердце. Это же не просто так, как бы там призывы к повиновению, там не просто надо прочитать, а согласиться, что Бог, да, я буду повиноваться твоему слову, а это все тяжело, это все печально. Я отложу это, да. Или человек читает, но у него вот эта печаль происходит. И вот так вот происходило с народом Божьим, когда они читали Библию. Это день святой, им левиты говорят. Святой день. По идее, то, что левиты хотели им сказать, вы должны радоваться. Но у них радости не было. И в этом тоже вот есть иносказание. Когда мы думаем о святости Божией, радость – это не первое наше чувство, а, ну, как бы, стыд, да, то, что мы несовершенны, то есть мы не соответствуем Божьим стандартам. Вот наша печаль определенно такая. Она скрытая, да. Мы, как бы, конечно, знаем, Иисус умер за мои грехи, все. Но внутренне у нас вот это есть, эта печаль, мы с ней не боремся. И вместо того, чтобы там иметь радость, у нас это печаль. И мы, как бы, оставляем ее. И левиты мы видим здесь, и вот Неемия с книжниками, а потом левиты, они говорят, не печальтесь. И у них не сразу получается убедить народ, что это время не плакать, это время радоваться. Это время радоваться, потому что там же в законе, по каким-то причинам они обратили внимание на одну часть в Библии, но пропустили другую часть в Библии. А там говорится, например, во Второзаконии 30 глава, с 1 по 5 стих. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их в сердце своему среди всех народов, которых рассеял тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберу тебя Господь Бог твой, оттуда возьмет тебя». И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и благодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. Во, даже более отцов размножит. Вот это они читали, вот это каким-то образом радости, они не увидели в этом радости, они зациклились вот как бы на осуждение, на этих вещах. Но они покаялись. Они оплакали уже давным-давно свои грехи и поступки отцов. Теперь надо было радоваться. Теперь этот праздник, труп, это был прежде всего праздник. Праздник-то что, для чего? Чтобы радоваться, да? Все праздники израильские, они были для того, чтобы радоваться, да? И вот Слово Божие, да? Святость Божия, она в конце концов, она должна вызывать у нас радость. А в чем дело? Смотрите, они трубили, да? Во-первых, там жертву постоянно приносили. А жертва – это свидетельство благодати об Иисусе Христе. В день вот этих труб они приносили жертву. Но вот как-то они не поняли, что это жертва, чего там кровь это делает. Они как-то это не поняли. Но сам по себе звук труб, они трубили, говорил о том, что, ну, какого там, 9-го уже этого месяца, что будет? День очищения. Очищение будет, да? И там мы можем прочитать Левита 16:30, вот это вот день очищения, Йом-Кипур, да? Я прочитаю 16:30. Описывается вот этот праздник. Это вот именно тогда, когда вот этот праздник Йом-Кипур, День очищения, это тогда вот единственный день в году, когда первосвященник входил в святое святых. Вот это вот единственный день, когда в святой святых мог сходить. Вот на этот день очищения. Вот там вот эти два козла, один козел в жертву приносит, другой на другом исповедуются грехи над ним, и он отпускается в пустыню и как бы теряется. Это тоже вот это вот все, вот этот вот день. Так, что я сказал? Левит, вы уже увидели, да, что там говорится?
Ибо сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты
лицом Господним. Да, этот день очищает вас, да? Чтобы сделать вас чистым от всех грехов, от всех грехов, от всех грехов. Чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Чист пред святым Богом. Чист. Чист. Этот праздник Бог назначил. Это Бог придумал этот праздник. И Он назначил его каждый год. Бог знал, что человеческие дела, старания по закону, этого будет недостаточно. Совесть все равно не будет чиста. И Бог назначил вот это, вот эти вот жертвы, вот этих вот кровь козлов, да, потом там не только, там был три раза он святой святых священник заходил и кропил перед ковчегом в святом святых, да. Очищение, вот что это было. Народ очищался, храм очищался. Все, и этот козел, он опускался в пустыню, как бы на нем он нес все грехи Израиля, и все, он там терялся, все. То есть, как бы грехи, они все потеряны, они сняты, очищены. Вот такой вот смысл был вот этого праздника очищения, о котором они должны были трубить и с радостью ожидать вот этот вот день очищения. Очищения, да. Вот эта вот благодать, она уже была тогда в Ветхом Завете. Но мы, конечно, верим, мы понимаем, что не кровью козлов и тельцов, да, но кровью драгоценного Агнца Божия Иисуса Христа. А это было просто указание на будущее, вот как будет на самом деле очищены все грехи, да. И вот им нужно было радоваться. И вот когда мы читаем Библию, я по себе хорошо это знаю, чувство вины, по каким-то причинам нам осуждение легко дается. Если мы искренние христиане, нам осуждение легко дается, а вот радость как-то нам трудно дается. Мы видим много в Библии осуждения, а радость, она там есть в Библии. Да, вот как мы сейчас говорим про день очищения. Почему-то мы игнорируем, мы не доверяем этой благости Божией. Мы как будто не доверяем, что Бог совершил искупление наше. Все, наше искупление совершено полностью. Тем более мы живем не в Ветхом Завете. Если они должны были радоваться, уж мы тем более в Новом Завете должны радоваться, потому что нам все это откровение о крови Божьей, о крови Божьего Агнца еще больше открыто. Мы должны, вот когда мы приходим к Богу, открываем Библию, и когда мы живем по вере, там пусть будет радость. Римлянам 3:28. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Независимо от дел закона. Все, я умер для тела закона. Закон не может мне говорить, хороший я, плохой. Это не важно. Плохой я. Я знаю, что плохой. Но это не важно. Лицо Божье сияет на меня, потому что я очищен. Все. Я оправдался. Я живу верою. Я не живу законом. Я живу верою. Я не живу чувствами. Я живу верою. Не важно, что я чувствую, не знаешь, не важно, что совесть моя говорит, не важно, что другие мне люди говорят, не важно, что мой опыт мне говорит, я живу верою, праведной верой жив будет. Вот это есть вера, то, что Бог говорит, вот это выше реально, то, что Бог говорит, не то, что я чувствую. Все, мы исповедовали наши грехи, Бог очищает через кровь Христа и через веру. Не делами закона, но только верою в Иисуса мы оправдываемся, Галатам 2:6. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе, Римлянам 6:11. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5. Мы имеем мир с Богом. А раз мы имеем мир, то мы имеем радость. Бог кто такой? Бог это самый интересный. В принципе, по идее, по логике мы понимаем, что у Бога самое интересное. К Нему, в принципе, мы бы и хотели стремиться. Что нам мешает стремиться к Богу от всего сердца? Это чувство вины, то, что мы как бы подвели Бога, то, что мы несовершенные, то, что мы там, ну, много чего, да, у нас наше сердце осуждает. И Бог это знает, и Он предусмотрел кровь Христа, там был день очищения, у нас кровь Христа, которая очищает нашу совесть, и мы можем с дерзновением ходить к престолу благодати. иметь общение с Богом, открывать Библию, радоваться. Когда я открываю Библию, конечно, я подразумеваю, и что Бог будет меня менять. И тут у меня может тоже печаль появиться. Да, мне надо менять, но я просто забываю, что не я своей силой буду меняться, а Бог будет меня менять. Да, мы будем меняться. Бог, когда мы будем открывать Библию, мы не останемся такими же. Да, и мы должны стремиться к этому изменению. Но мы, у нас будет печаль, если мы думаем, что мы своими силами будем меняться. Мы иногда думаем, открываем Библию, Новый Завет открываем, и мы думаем, что вот еще свод каких-то правил, по которым я должен соответствовать, изо всех сил стараться по ним жить. Но это жизнь по закону. А Бог говорит, пей и больше не жажди. Радуйся. Радость – это результат веры. У нас нет иногда веры, потому что мы, то есть радости, потому что мы просто не доверяем в то, что грехи наши очищены полностью. И вот израильтяне, они чувствовали вот именно вот эту вот свою греховность. Но им левиты что говорят? Ешьте, пейте, веселитесь. Такой святой день. Ешьте, пейте, веселитесь. Вот сердце Бога. Вот сердце Бога. Филиппийцам 4:4 Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Вот я раньше не понимал это. Радуйтесь всегда в Господе. Старайтесь всегда в Господе, это понятно, да, надо стараться. А радоваться, вот когда я достигну, тогда я буду радоваться. А как я сейчас могу радоваться? Вот я не очень доволен своим духовным ростом. И еще говорю, радуйтесь. Как радоваться-то можно? Я не пойму. Искренний человек, который видит свое несовершенство, который чувствует обличение, да, ну как он может радоваться? Вот когда на небеса придем, вот тогда мы будем радоваться. Павел, как сейчас можно радоваться? Радуйтесь всегда в Господе. Ну, я понимаю, что иногда я могу возрадоваться, вспомнить там о прощении грехов, там, в Рождество вот мне легче радоваться. А что, всегда радоваться? Ну, как это можно всегда радоваться? И еще говорю, радуйтесь. Это можно только по вере. Только по вере. Только по вере. Только по вере. У израильтян было несколько праздников, а нам призыв всегда радуйтесь. Потому что, почему? Потому что Бог... Он не хмурится. Смотрели фильм недавно с Наташей, как это называется, «Боги и цари», «Исход». Там Бог как-то, я непонятно, чего они хотели сделать, там Бог в виде мальчика, который там что-то постоянно хмурится. Ну, в общем, как-то, да, там, я Наташе говорил, там Моисей как-то добрее получился, чем сам Бог. Моисей получился более какой-то святой, чем Бог. Ну, в общем, непонятно там. Вот это, некоторые вещи интересны были посмотреть, конечно, но вот это как-то коряво. И я подумал, режиссер, кто это делал, у них, наверное, такое представление о Боге. Бог святой, строгий, злой, там, сейчас он накажет этого бедного фараона, там, все египтяне, там, Моисей не хочет, не надо, не наказывай там фараон, а Бог там, да ты что? То есть, общее, и знаете что, это вот так вот люди представляют себе о Боге. Святой Бог какой-то злой, строгий сразу наказывает, но такой, чтобы с радостью к нему тянуться, люди это не понимают. А потому что это надо понимать только верою. Это только верою. Когда мы уверовали, это нам открывается. Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Вот маленькие дети, да все дети, да, они стремятся к родителям. Да даже мы, взрослые, когда мы приходим после долгой разлуки в родительский дом, нам приятно, нам хорошо с родственниками, с родителями. Мы тянемся, да. У нас определенную радость это вызывает. И вот Бог. И они говорили, радуйтесь, радуйтесь. Это все благодаря крови Иисуса Христа. Не моей праведности. Не потому, что я там сегодня хорошую проповедь сказал там, или еще что-то сделал для Бога. Я могу радоваться по вере. Потому что Иисус омыл меня своей кровью. Нету осуждение тем, кто во Христе. И вот Павел это понял, и он говорил верующим, а филиппийцы, они тоже были несовершенны, да, не намного они были, как бы, там, суперсвятыми по сравнению с нами, нет, но он им говорит, радуйтесь, радуйтесь. Деяние 2:46, вот это первая церковь, да, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца. Принимали пищу веселье и простоте сердца. Они принимали там пищу из другого места в Новом Завете. Мы видим, что прежде чем принять пищу, ну, там, есть, они, ну, как причастие совершали, преломляли хлеб, вспоминали страдания Христа, брали чашу, вспоминали кровь Христа Нового Завета, а потом уже ели всю остальную пищу, там в 1 Коринфянам мы это видим, так происходило. То есть вот так вот они перед каждым приемом, они с радостью и веселье принимали вот это вот причастие и потом общались. Причастие. Вот причастие, что у вас вызывает, какие чувства? Причастие, оно должно вызывать радость. Потому что это омытие грехов. Потому что это сила, напоминание о силе Божьей в моей жизни. Не то, что я должен сделать для Бога, то, что Бог для меня сделал. Бог просит одну вещь – верить, доверять вот в эту благость. И когда мы верим, вот эта радость приходит. Кровь Христа, она пролилась для чего? Чтобы мы имели радость общения с Богом. И вот первые христиане, они в простоте сердца радовались. В простоте сердца. Им, конечно, могли сказать, а что это вы так радуетесь? Вы же еще на небо-то не пришли, чего вы радуетесь? А мы просто вот верим, радуемся, что наши грехи прощены. Ну, понятно, прощены, но вот когда вот придете на небеса, там уже вы будете свободны от грехов. А сейчас-то как-то еще, сейчас надо стараться, а что расслабляться-то? Да? Ну вот они в простоте и радовались. И вот когда мы открываем Библию, мы должны понять, да, Бог призывает нас к изменению, да, призывает, но это будет Его сила. Он знает, что... Кость, я знаю, ты не хочешь читать Библию сейчас, ты просто это делаешь. Но Бог говорит мне, у меня бывает такое, я делаю как бы вот, потому что это надо, это хорошо, но Бог мне говорит... А почему? Нет никакого осуждения. И когда я понимаю благость Божию, тогда мне радостно становится открывать Библию. Потому что я понимаю, там я встречу благодать. Не закон, а благодать я встречу. Только радоваться мы можем, братья и сестры, по вере. Вот когда открываем мы Библию, и просто исследуйте свое сердце, есть ли там грусть, есть ли там печаль, почему? Конечно, может быть, есть какой-то грех, его надо исповедовать. Но зачастую мы... Исповедовали наши грехи, все равно у нас грусть. Нет. Радость. Перестаньте. Перестаньте. Это святой день. Не печальтесь. Сейчас день спасения. Сейчас уж тем более мы должны радоваться. Аминь. Это по благодати. Это не потому, что мы там успешны как-то. Мы стараемся, да. Это мы не вера без дел мертва, да. Но радость, она идет вот именно от этой веры. Что Христос сделал тогда, 2000 лет назад. Без радости очень трудно служить. Вы сами знаете, по жизни, когда радости нет, ничего не хочется, ничего ни за что не хочется браться, да. И когда вот есть радость в Господе, то это очень важно. Как бы ты чувствуешь, что все... Море по колено, образно говоря, когда есть радость в Господе. И Бог хочет, чтобы у нас это была радость. И у Бога, Бог устранил все препятствия. Ничто нам не должно мешать вот, иметь эту радость. Иисус, когда говорил про причастие, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Это Лука 22 глава. То есть Иисус хотел, вот он радовался, да? Он говорил о своей жертве. Он просто ожидал веры. Он не ожидал, Бог не ожидает от нас жертву. Что мы можем, грешник, какую жертву мы можем принести? Но Бог ожидает от нас веру. Не отдел. Пища, вот Слово Божие, да, чтение Библии, это как духовная пища, да? Вот пища, когда мы питаемся, она доставляет нам радость, правильно? Там завтракаем мы, обедаем, вечером пришли после... тяжелого рабочего дня, поесть, это радостно, это нормально, да? Ну и также Библия, она питает нас, это пища духовная, поэтому должна быть радость. Почему? Да, мы должны меняться, но это сила Божия, мы больше не сироты, Дух Святой будет делать. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами учениями различными. Там в Евреях 13 главе говорится. Благодатью мы укрепляем сердца. Не законом, благодатью. Законом никогда радости не будет. Никогда. Перестаньте себя оценивать свои взаимоотношения с помощью закона. Анализируйте себя с помощью закона. Благодатью. И вот эта радость, она была, в конце концов, все, израильтяне поняли. Они поняли, не сразу, но они поняли. И они начали праздновать. Все. Левиты им напомнили эти обещания восстановления. И они начали радоваться, посылать подарки друг другу. Они поняли слова, которые сказал им. Пусть Бог поможет нам понять эту благодать и иметь вот эту вот радость. Дальше, с 13 по 17 стих. Благодать, замечательная вещь. Если бы не благодать, где бы мы были? Это все благодать. С 13 по 17, да? На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израиля в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви миртовой, ветви пальмовой и ветви других широколистных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. Ну, кущи, то есть палатки, да? И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, на дворах своих, на дворах Дома Божия. Ну, непонятно, не святилища, а там другие были дворы там, да? И на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущ и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израиля. Радость была весьма великая. Давайте прочитаем по поводу этих кущей, этого праздника. Левит 23 глава. 41 по 43. Левит 23, 41 по 43 стих. Вот здесь как бы постановление об этом празднике, празднике кущи, да? И празднуйте этот праздник, Господень, 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах. Ну и 43 стих. Кущах живите 7 дней, всякие. Вот 43. Чтоб знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. То есть они, когда вот создавали эти кущи, у кого-то там на крыше, да, кто-то во дворе, у кого места не было там в другом месте, и вот они жили в этих шалашах, можно сказать, да, 7 дней. И вот это вот был праздник. Они вспоминали, почему это был праздник, что в этом радостного было. Они вспоминали, вот когда они вышли, да, из Египта, они были вот в этих кучах жили. И они вспоминали, первое, то, что они стали свободными, да, от Египта. А второе, то, что они идут в землю обетованную. И третье, то, что они живут в этих кучах, это временно. Мы сейчас куда-то идем в хорошее место, мы уже свободны, все. Свобода была важнее, чем там чеснок или еще что-то. Они радовались, что они все свободны, пусть даже в кущах, пусть даже в этих шалашах мы живем, мы свободны, все. 400 лет мы там были, теперь мы освободились, и мы идем в землю обетованную, Бог точно нас туда доведет. И они радовались. И вот этот праздник кущей, который был установлен в Израиле каждый год, вот это они должны были напоминать. И вот вы знаете, интересно, что они вот когда начали читать Библию, вот этот Второзаконие там и книгу Левит, они начали, они вдруг увидели, слушайте, а праздник кущи-то надо праздновать, то есть он как бы в таком, ну, не праздновали они, вот, когда были в рабстве, этот праздник, и вот теперь Слово Божие им показало, слушайте, вот такая вот вещь, Бог нас к этому призывает. Здесь даже сказано, что о дне Иисуса Навина они вот как бы не было такого праздника. Ну, не имеется в виду, что они не праздновали там во времена Давида или еще когда-то. Нет, просто именно вот такой вот радости, такого удушевления не было, вот как сейчас. И это говорит о том, что вот какую силу имеет, когда мы читаем Библию. Оно приносит радость, оно открывает нам определенные глаза на определенные вещи, которые раньше мы не обращали внимания. И вот когда мы читаем Библию, вот как они читали, нам тоже будут три вещи. Да? Мы же не будем в кучах жить, да? Но это, вот когда, образно говоря, мы читаем Библию, это напоминает нам о трех вещах. То, что мы, первое, свободны от греха, аминь, они там были свободны от Египта, это прообраз свободы от греха, да? Что будущее наше, да, Царство Божие, небеса, об этом мы радуемся. А то, что мы сейчас живем в этом мире, да, кущи эти, болезни, страдания, это временно. Это временно. Вот когда мы читаем Библию, вот образно говоря, мы наполняемся этой радостью. Бог спас меня, да. То есть мы не просто смотрим на эти кущи, на эту слабость, на нехватку того всего. Мы понимаем, кем мы были и куда мы идем. Когда мы читаем Библию, мы смотрим на нашу жизнь, того не хватает, сего не хватает, это трудно, и у нас печаль. Когда мы читаем Библию, Библия напоминает, что самое главное – это прощение грехов, самое главное. Тот, кто делает, вот задумайтесь, наша проблема не то, что мы там один, два, три греха сделали, а наша проблема то, что мы греховны. С такой греховностью, испорченной натурой, Бог не может просто взять нас на небеса. И Бог нас дал нам духовное рождение, вот это полное очищение. Вот это самая главная радость. Ради этого Иисус пришел в своем первом пришествии, да, спасти людей от греха. А израильтяне ничего не хотели. Они хотели освободиться от римлян. Вот им казалось, это самое важное. Если ты Христос, ты должен вот как-то так. Мы сейчас по правую, по левую руку от тебя сянем, изгоним римлян, будем хорошо. А грех как, да? И вот Иисус, Он освободил нас от греха. Это самое главное. Аминь. Вспоминайте богача и Лазаря. Вспоминайте. Лазарь, он вообще ничего не получил в этой жизни. Здоровье у него было, там, что у него, проказа была. То есть он там псы лизали, то есть вообще, то есть валялся там где-то в пыли, просил помощь там, вот, то есть, ну, как бы, что Бог не ответил на его молитвы, он же верил, что ж, ну, как-то, вот так он закончил жизнь, да, но самое главное, он попал на небеса, а богач, который вроде бы все имел и все устроился, вот так вот, да, поэтому мы иногда можем попадать, братья и сестры, в такие ситуации, мы можем быть как Лазарь, ничего нету, навалилось сразу, тут и тут, и тут, и тут, все пошатнулось. Разные ситуации бывают. Бывает, что ничего вроде хорошего не осталось, но одно хорошее всегда останется – это прощение грехов. Даже если мы все в жизни потеряем, прощение грехов – вот это самое главное, это у нас не отнять, и мы в это верим. И мы также верим, что, как Лазарь, что в конце концов будет награда. Поэтому, когда мы проходим через скорбь, как бы что хорошее в моей жизни? Только одна скорбь, только одни испытания, да? Вот это мы и вспоминаем. Прощение грехов и то, что нас ожидает в будущем. Наша надежда, мы спасены в надежде. Мы вот ожидаем этого искупления. Это не в этом мире, в будущем мы это ожидаем. Вот кущи эти напоминают. Вот когда мы читаем Библию, просто вот эта надежда у нас обогащается. Правильную перспективу мы понимаем, что главное, что не важно. Деньги не важно, не очень важно. Прощение грехов очень важно. Великое приобретение быть благочестивым. И мы по благодати Божией получили это благочестие. Дальше. 18 стих. «И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а 8-й день празднества по уставу». И читали из книги закона Божия каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Библию надо читать каждый день. Аминь. Такая простая мысль. Ну пусть вот Псалом 1 откройте, пусть это нас вдохновит. Первый Псалом, 2 стих. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Да? Блажен муж, да, вот такой, да? Постоянно размышляет он над законом. День и ночь, да? То есть, есть благословение, есть блаженство, когда мы регулярно читаем Библию. 1 Тимофея 4 глава, 13 и 16 стихи. «Доколе не приду, занимаясь чтением, наставлением, учением», а потом в 16 стихе, «вникая в себя, в учение, занимаясь им постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Вникать в себя и в учение, да? Постоянно этим занимайся, да? Вот это постоянное чтение Библии, оно имеет вот это благословение. Ты себе помогаешь, и люди вокруг тебя, которые слушают тебя. Ты будешь говорить не по плоти, ты будешь говорить по духу. Ты будешь говорить благословенные слова. Когда вот так вот мы размышляем, пребываем в Слове Божьем, читаем Библию регулярно, читаем каждый день. Занимайся с ним постоянно. Потом Второзаконие, 17 глава. Я знаю, что мы, конечно, согласны, да, Библию важно читать каждый день, но нам нужна поддержка. Потому что с этим есть проблема, да? Нету? Ты, Наташа, каждый день читаешь Библию?
Да.
Молодец. С 18 по 20 стих Второзакония, да? 17 глава. Это говорится про права и обязанности царя. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. Но нам ничего не надо списывать. Библию сейчас легко очень достать, да? 20 стих. «Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями, чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». А 19 стих – это самое главное, да? «И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, царь». Да? Ну, понятно, что в то время простолюдины, они, у них не было свитков, не могли читать, не могли. Но царь должен был персональную копию этого закона иметь и читать его во все дни, читать каждый день. Читали они или не читали, вот такой вот был закон. Это еще до того, как цари появились. Вот такой была важная часть к царю, чтобы он в смирении ходил, да, чтобы на Бога уповал. И вот регулярное чтение Библии, она помогает нам быть в смирении. Она помогает нам уповать на Бога. Но в Откровении говорится, при чем здесь царь, я-то что, кто-то может сказать, да? Вот там пастор там, или еще какой-то лидер, пусть он читает каждый день, я-то что? Но вот смотрите, нам нравится в Новом Завете, что у всех есть доступ к Иисусу Христу. Ну, к Богу через Иисуса Христа, да? Нам нравится, что мы все священники, да? А в Библии еще говорится в Откровении, говорит, что он садил нас царями и священниками. То есть мы тоже цари. Аминь. Он садил нас царями и священниками, и мы будем царить на земле. Мы уже имеем это положение. И вот царям надо было читать каждый день. И мы в Новом Завете, мы должны, вот как эти священники, да, не просто какой-то там лидер, духовный пастор или кто-то, вот он должен читать Библию. Все мы должны, потому что мы все священники. Мы все вот эти вот цари по благодати Божьей. Питаемся ли мы вот каждый день? Ну, понятно, мы питаемся каждый день, да? Ну, завтракаем там, обедаем, да? Ну, и также к Библии надо относиться. Это духовная пища. Братья и сестры, столько у нас духовных проблем можно было бы избежать, если бы мы регулярно читали Библию. Это не решает все проблемы, но столько проблем мы все равно бы избежали. Читайте Библию каждый день и читайте ее с радостью. Каждый день. Смотрите, какое воодушевление, вдохновение было у народа Божьего. Тем более у нас в Новом Завете, кому благодать была вот открыта так ясно по сравнению с Ветхим Заветом. Так что мы видим вот это вот здесь такое хорошее назидание в 8 главе о важности, о благословении вот Слова Божьего и его чтения. Согласны? Каждый день. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за эти простые напоминания. Господь, прости, что мы иногда думаем, что да ничего, мы сами сможем, ничего страшного, Господь. Прости, Господь, что мы иногда забываем, что вся наша жизнь, каждый наш день, даже наше дыхание, оно зависит от Тебя. Господь, прости, что мы иногда думаем, что мы знаем, как прожить этот день, Господь. Господь, прости, что иногда забываем про наше высокое положение, про нашу цель, Господь. Положи нам на сердце, Господь, любовь к Твоему Слову, Господь. И более того, чтобы у нас была радость, чтобы это время с Тобой рано утром или еще когда-то в течение дня, это было самым радостным. Не просто обязанность, а именно радость была. Потому что мы встречаемся с Тобою, мы слышим эти слова благодати, мы наполняемся Твоим Духом, радостью, Господь. И Ты же наш Отец Бог. Почему, Господь, пусть у нас вот это будет понимание в этой благодати, что Бог наш Отец. Как хорошо быть в компании этого великого Бога, нашего Отца. Все грехи прощены. Господь, благодарим Тебя за это общение, которое мы имеем в Тебе. Господь, пусть мы будем людьми этой книги, Господь, читающими и любящими Твое Слово и исполняющими. Господь, впечатли нас, Господь. Пусть не будет этого духовного младенчества, Господь. Пусть будет серьезное отношение к Твоему Слову, Господь. Мы, Господь, иногда находим извинения себе, что нету времени, однако же есть у нас, питаться находится время. Поэтому, Господь, меняй нас, посвящай нашу жизнь Тебе, Господь, да будет Твоя воля. Господь, мы услышали. Мы услышали про благодать, мы услышали про Твой призыв читать о Твоей благодати в Твоем Слове каждый день. Славимся, Господь, во имя Иисуса. Аминь.